«Красивая девочка», — вздохнул Рузаев. «И, видать, еще не испорчена мужским вниманием». «Да», — согласился Гаспарян и подумал об Ивашуре. «Они с Иваном чем-то похожи, да? Волосами особенно». «Миша», — через некоторое время позвал он, — «у тебя дети есть?» «Дочка Галина». Рузаев, прищурясь, посмотрел на товарища. «А что?» «Да это я так, к слову. А сколько ей?» 24-й пошел». «Да ну!» — поразился Гаспарян. «Это сколько же тогда тебе?» 47. «Что, хорошо выгляжу?» Гаспарян покачал головой. «Я думал, ты мой ровесник. Мне 34». Костров вернулся к обеду без Таисии. Она пообещала прийти к вечеру и побежала на вокзал сдавать билет. Подходя к биваку, Иван заметил за редким сосняком у дороги двухвинтовой вертолет и поспешил к палаткам. За время его отсутствия возле лагеря побывала какая-то автомашина. Это он определил по отпечаткам шин, а вертолет был двухместный, легкий, К-18. Возле их оранжево-синей палатки стоял Гаспарян и разговаривал с двумя незнакомцами в серых брезентовых спецовках. «Понятно», — сказал один из них, плотный, с ежиком седых волос. «Доложу начальству, пусть решает. Поехали, Витя!» Очкастый долговязый Витя мотнул головой, отвечая на приветствие Кострова, и зарысил к вертолету. «Это наш сотрудник, Иван Костров», — представил Ивана Гаспарян. «Матвеев», — протянул руку седой. «Странные тут у вас дела творятся, товарищи ученые. Ну да ладно, еще не раз сюда приеду, чует мое сердце. Пока». Вертолет улетел. «Электрики?» — спросил Костров. «Начальник дежурной смены Жуковской подстанции», — буркнул Гаспарян. У него отчего-то испортилось настроение. «А еще кто приезжал? Я видел на дороге следы машины». «Случайные гости. Проехали мимо, в лес». «А где Михаил?» «Тут я», — ответил из палатки Рузаев. «Пришли?» «Я один». Рузаев выглянул. «Уговорил таки остаться? Молодец! Я было тебе лучшего мнения». «Не уговорил, обещала прийти вечером». «Тогда другое дело», — хмыкнул Рузаев и снова скрылся. «Зачем хоть электрики прилетали?» «Утечка возросла», — очнулся от раздумий Гаспарян. «Напряжение в сети село почти на 10%. Если так пойдет и дальше, придется воевать с пауками всерьез, иначе район останется без электричества». Костров изучающе посмотрел на озабоченное лицо Сурена. Таким он его еще не видел. Сдержанная насмешливость Гаспаряна куда-то исчезла, уступив место угрюмой нерешительности и тревоге. В подобной ситуации никто из них не был, но Гаспарян интуитивно чувствовал серьезную опасность паучьего нашествия и мучился сомнениями относительно правильности своих действий, хотя уже понимал, что инициатива перешла в руки Ивашуры, а сам он, по сути дела, ничего толкового не придумал и не сделал. Костров сунул голову под полог палатки и шепотом спросил Рузаева, перезаряжающего фотоаппарат. «Что это Сур ходит, как под наркозом? Что тут у вас произошло?» «Ничего», — сказал из-под одеяла Рузаев и добавил, понизив голос. «Просто в нем сейчас умирает лирик». Костров почувствовал в словах Михаила дружеский совет не мешать и буркнул. «Понял». Взяв из ящика складывающийся электрозонт и электрометр, он сказал в спину Гаспаряну, что идет в лес.